Правда ли, что по закону о полиции перед применением спецсредств они обязаны об этом предупредить человека?
Пока еще да.
На основании чего вы сейчас задержали?
Дело в том, что вы не предъявили никакого требования, ничего не сказали, просто показали пальцем. Полковник, должность.
Зачем это вам? Я могу удостоверение вам показать.
А чем вы руководите? Какое у вас подразделение?
Видели?
Здравствуйте, товарищи. На нашем канале мы неоднократно заявляли о том, что любое взаимодействие с представителями власти для людей, которые решили организоваться, самоорганизоваться в протест, заканчивается поражением, потому что все представители власти заточены на одно – обслуживать интересы системы. Однако в каждом правиле есть исключения. Когда были последние выборы в Мосгордуму, система допустила ошибку, в результате чего честные люди смогли прийти к креслу народного депутата. Режим Путина очень быстро устранил эти ошибки, и мы видели после этого голосование на пеньках, в багажниках автомобилей и так далее. То есть больше таких ошибок не будет, система сделала выводы. Сегодня мы в гостях у одного из таких депутатов, которые смогли добраться до этого кресла. Что из этого вышло, вы узнаете из интервью с одним из таких депутатов.
Вызывает крайнее возмущение то, что наш народ держит совсем уж за тупое быдло, которое можно так дешево развести. Заигравшиеся политтехнологи на полном серьезе решили, что Фурсенки с Калинами уже воспитали поколение оболваненных потребителей, а всякие Кесаяны, Симоньяны, Бабаяны с прочими Шаловьевыми вышибли уже последние мозги из старшего
уважаемый
поколения.
Уважаемый коллега, я вам напоминаю, что мы не обращаемся к присутствующим депутатам в зале.
Я имею надеяться, что они крупно ошибаются.
Олег Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот вы один из тех людей, которые в результате сбоя системы смогли прийти в кресло, в котором вы сейчас сидите, в кресло депутата Московской городской думы. И в этом кресле вы, в том числе по нашим наблюдениям, занимались тем, что вы исполняли функцию именно народного депутата. Не депутата всей этой правящей системы, да, а вы отстаивали интересы народа. Пользуясь случаем, еще раз выражаю вам большую благодарность за события 22 июня, когда вы помогали вытаскивать из полицейских участков тех, которых полицаи задержали. Вот. И у меня к вам вопрос. Как вам, вот будучи в этом кресле, удается обслуживать интересы по народу? Удается ли и к чему это приводит?
Как ни удивительно, все-таки удавалось. Почему-то удивительно не только мне, но и моим коллегам. Потому что, ну, вообще-то, конечно, основное, что мы должны делать, это законотворческая деятельность. Вот это нам не удастся никогда. Пока большинство у Единой России и моя Москва, ну, которые подъедросники, как я их называю.
Подъедросники.
Вот. Потому что какой бы мы вот совершенно нужный, необходимый закон не выдвигали, они все равно, они не голосуют против. Они понимают, ну, что это совсем уже зашквар, когда действительно это нужно. Они просто не голосуют. Они уходят из зала или, как сейчас, просто, ну, не голосуют и все. И закон не проходит, потому что не набирает нужное количество голосов. Все остальное это уже, это самое главное вообще, законы. Потому что сейчас приняты такие законы, что вообще вся власть на самом деле у исполнительной власти. И когда мне предложили избираться с самого начала, я сказал нет. Я не вижу в этом никакого смысла, я не хочу, зачем. И меня просто убедили, что... Ну, вот, ну, у нас много проблем.
Ну, у вас была наша позиция, потому что мы считаем, нет никакого смысла взаимодействовать с этой системой вообще.
Ну да, но меня убедили, сказали, что используя статус кандидата в депутаты, мы можем вынести наши проблемы района, это, ну, уничтожение Кускова, строительство этой северо-восточной хорды там, и так далее, на уже на городской, а то и на федеральный уровень, и как-то это может способствовать. Кстати, действительно, это сработало. Ну, к моему удивлению, мы победили. Ну, победили это, опять же, нужно. Ну, нужно понимать, что, конечно, да, там заигрались, пока выясняли отношения между собой в верхах. Они забыли о нас, и поэтому мы, собственно, и победили. Победили на самом деле, потому что я уверен, что большинство оппозиционных депутатов победило в Москве. Но победу у них украли уже после закрытия участков. И они успокоились только, когда поняли, что все, большинство, по крайней мере, они отбили. Большинство «Единой России», и тогда они успокоились. А так у нас вот вся ситуация в моем округе, например, вот только под утро, часов в 6, у них всосалась вся эта система в эту электронную регистрацию, там, из-за чего никак не могли зарегистрировать, кто уже все-таки победил. Ну, это долгая история. Да, это долгая. Да, поэтому...
Давайте перейдем к вашим приключениям, скажем так, к тому, что произошло с вами после того, как вы стали депутатом и заняли по многим вопросам активную позицию, которая выражалась в помощи простым людям. Как начала реагировать система на эту вашу деятельность?
Ну вот, что действительно, будучи депутатом, я так понял, как я уже сказал, что законотворческую деятельность можно забыть о ней, потому что, что бы мы ни выдвинули, это не будет принято. Я больше скажу. Сами депутаты от ядра, они тоже лишены этой возможности. Я просто знаю, что некоторые там наиболее такие, у которых еще что-то осталось, вроде совести.
Человеческое.
Да. Ну, тоже медленно, например. Они там на заседаниях там ругаются очень сильно. Типа, я хочу такой закон провести. На что Шапошников спрашивает, а вы его согласовали? И в результате закон даже не выносится, потому что у них партийная дисциплина. Ну, надо понимать, да, что когда на то, чтобы они прошли хотя бы в МГД, на каждого из них потрачено там 60 миллионов, 100 миллионов, я даже знаю, 150 миллионов там у кого-то. Вот. У них нет права голоса. Ну, тем более, что их заинтересовывают
это
еще
рабы
и дополнительно.
В красивых костюмах.
Они очень хорошо заинтересовывают их, кроме того. То есть они могут хотеть чего угодно, но они не могут себе это позволить, потому что показали очень хорошо на моем примере. То есть как, вот мне вообще ничего не платят, никакой зарплаты. Кстати, для чего не платят зарплату? Это тоже вопрос. Это для того, чтобы подтолкнуть на коррупционный путь. Потому что, естественно, любое голосование, там, какие-то позиции, это все тут же появляются люди, которые предлагают как-то эту проблему решить. То есть разными путями. Но если бы я решил заняться своим собственным благосостоянием, а не работать для округа, то я бы решил эту проблему очень легко. Но каждый выбирает для себя. И кто что выбрал, я думаю, можно посмотреть хотя бы по тому, как, кто как голосует и почему он так голосует. Ну вот это по поводу законотворческой. Да? Что тогда нам остается? Первое, это, конечно, пытаться что-то сделать для жителей, пытаться что-то сделать для районов своих. Вот. Ну, это, конечно, ловля блох, потому что если бы были приняты определенные законы, нужные для города, то этого бы не пришлось бы делать.
Системно.
Да. Вот. Но нам их никогда не дадут принять, пока у нас такая дума. Поэтому нам остается только, да, ловить блох. У меня это получалось очень хорошо. Это долго можно рассказывать. Может быть, мы еще, если будет время, вернемся к этому. Но вторая задача, которую я считал, наверное, даже первоочередной, это называть вещи своими именами. То есть я же вот вижу все это, я общаюсь и с исполнительной властью, и здесь, и много где, и много с кем. Сейчас, на мой взгляд, происходит такой период разделения на агнцев и козлов. Такой в Библии. Да, и Люди могут просто сказать, а меня обманули. То есть вот я не знал, то есть на самом деле я-то думал, что там все вот по-другому, а на самом-то деле вот оказывается так. Меня обманули, поэтому я вот так выбрал, поэтому я вот так голосовал, поэтому я так вот поступал. И я считаю, что люди должны знать, как все есть на самом деле, и уже у них не должно быть никакого оправдания, если они решили выбрать сторону козлов. То есть, ребята, вам все было сказано, вам все было названо. Вы не захотели этого услышать, потому что вам ближе это. А действительно, даже это не зависит от того, кем является человек по жизни. Там. Мне приходилось там от совсем уж там пролетарии, там какие-нибудь грузчики, там, ну вот действительно там пролетариат, казалось бы, да. А на самом деле это выродившиеся люмпины, которые, когда он мне начинает доказывать, что а это просто натура человеческая такая. Да. Вот поставь тебя на место, вот его ты тоже будешь воровать, там, ты тоже будешь убивать, ты тоже так будешь делать. И в качестве, так сказать, что подтверждения, он говорит, а меня поставь, я тоже буду. Я говорю, ну вот, может быть, ты и мразь. Вот, хорошо, что ты там самокритично так говоришь. А, говорю, меня-то ты оскорбляешь? Я говорю, я-то так не хочу делать, не собираюсь и не буду. И сейчас могу сказать, что да, вот меня поставили на это место, я не использовал это для своих личных целей, я использовал это для блага района. Что еще, да, когда называешь, ну тут единственное, может быть, я, конечно, переусердствовал. Потому что
да, мы к самому интересному подходим.
Умные люди, они берут, несколько человек себе назначают и начинают их всячески долбить, а остальных не трогают. То есть я как-то так неосмотрительно высказывался по поводу всех.
Вот мы подходим к самому интересному. Как на это начали реагировать вот эти все? То есть я хочу, чтобы вы рассказали, что с вами произошло, что вам предъявили, весь этот судебный процесс, всю вот эту кухню, которую вы прошли. Да? Вот, многие не знают, наши зрители, вы давно были на канале. И вот расскажите, что за этот период, что не было вас на нашем канале, с вами произошло?
Дело в том, что у меня была помощница. Причем эта помощница, она была очень такой активисткой в районе. Она, собственно говоря, была старым секретарем, секретарем по оргработе КПРФ Перовского МО местного отделения. То есть это объединение нескольких районов. Вот. И, собственно, она как раз приложила руку к тому, чтобы выдвинули меня. Вернее, это не ее решение было, это было решение академика Васильева, который у нас возглавлял протестное движение. Вот. Ну, она была его помощником, поэтому она добивалась. И буквально вот в августе 2019 года академик умер. И я уже считал обязанным просто вот его памяти взять ее к себе помощницей. Но если сначала она очень активно работала, да, то есть действительно там прямо отжигала по полной программе, то буквально уже после Нового года что-то произошло, там пошел на спад, а потом я узнал, что она начала работать уже против меня. Ну, на самом деле...
После чего? Что произошло? Было ли какое-то событие? Может, лично обида просто? Может, вы нахамили там неосторожно?
Ну, на самом деле, ну, как я это решил, что... Это произошло после круглого стола по Кусково, вот, когда там все-таки пошел какой-то диалог. У нее был очень простой подход. Никакого диалога, пусть они эти 4 миллиарда засунут себе понятно куда, и никакого благоустройства, все, пусть идут. С ними нельзя разговаривать. Если бы я вот именно так решил делать, на самом деле уже в октябре 2019 года строительная техника зашла бы в парк Кусково и начала реализовывать тот проект, который был абсолютно неприемлем. То есть в результате парк превратился бы в такой вот парк сомнительной культуры и расслабляющего отдыха. То есть как вот сейчас там атмосфера такой дворянской усадьбы 18-19 века. То есть гуляешь, чувствуешь эту атмосферу. А тогда бы просто вот там как вот эта башня там огромная, обзорная, чтобы все без сверху смотреть. Вот это, да, вот какая-то да, экотропа там как вот... Все в бетон, все в плитку, все как... Ну, это просто конец был бы. Кусково вот именно как то, что он из себя сейчас представляет, было бы уничтожено. На самом деле это был, наверное, первый случай в истории Москвы, когда действительно удалось добиться реального диалога, когда действительно учитывали все, что я говорил, ну, транслируя, собственно, наших жителей. И они делали так, как мы просили. И вот даже когда началась там санитарная вырубка, когда начали, да, они там это рубят, чтобы застройку делать. Добились того, что там создали штаб, там сидел, ну, называют, это заместитель министра правительства Москвы. То есть Живачевский, это заместитель Кульбачевского департамента охраны природы. Вот. Он постоянно там сидел, присутствовал. Любой житель мог прийти и спросить, а почему вот эти деревья вырубаются, почему вот там... И им объясняли все это дело.
Представители путинского режима общались с народом?
Да!
Это чудеса вообще.
Это вот просто, действительно, это был первый такой случай. Это был первый. Ну и все это коту под хвост практически, потому что в 22-м году они вернутся опять к этому. Угу. Только уже я не уверен, что будет какой-то диалог. Я вернусь к тому, что почему, я, как я считал, на чем у нас конфликт. Что Ирина Кузнецова, это моя помощница, она решила, что...
Что вы предали интересы
народа. Да. И она начала всем доказывать, что... Этот депутат сломался, несите следующего. Пора менять. Вот. И начал устраивать уже скандалы. То есть она хотела, чтобы было, как она хочет. Вот. Ну, в конце концов, я предложил расстаться, так сказать, что пора увольняться. Ну, тогда не сработаемся. Она сказала, нет, а я не уйду. А, и, как оказалось, это действительно уволить я не могу помощника просто так. Для этого нужны какие-то...
Вы депутат, у вас есть помощник, согласно действующему законодательству, вы не можете избавиться от помощника.
Да, потому что это госслужащий, и нужны серьезные причины, чтобы от него избавиться. Вот. Ну, а и тут как раз карантин, вот этот, всех отправили в конце марта, как раз когда у нас был этот... И, соответственно, она отказалась вообще выполнять какие-то распоряжения мои, задания и так далее. И я просто сказал, извини, но тогда, во-первых, ну, если я ей выписывал раньше премии, потому что она действительно работала и очень хорошо работала.
А, то есть, в рамках действующего законодательства у вас зарплаты нет, но у вас есть бюджет, которым вы распоряжаетесь в виде премий там, и
зарплат. Да, то есть я могу своих помощников премировать. Но это действительно каждому депутату выделяется вот 600 тысяч на всех его помощников. Он выплачивается зарплата, а оставшиеся деньги распределяются в виде премий. Как решает только депутат. То есть это прерогатива депутата. Никто не может по закону. Никто не может вообще никак оценить. Только депутат может оценить. В общем, заслуживает человек, не заслуживает. Поэтому то, что, как я уже отмечал во время суда, что они написали, что это заведомо подложные были служебные записки на премирование. Я говорил, что это заведомо клеветническое утверждение, потому что никто не может по закону определять вообще, хорошо работает помощник.
Это вы немножко забежали вперед.
Ну да. Вот. Но, по крайней мере, ну что сделала Ирина? То есть это для меня было шок, я не понял. Я до сих пор, мне кажется, что тут уже дело нужно, чтобы оценку давали психиатры тому, что произошло. Она выписала сама себе, то есть я сказал, что никакой ни премии, ни зарплаты не будет. Но если человек не работает, она сама закрыла себе табель и выписала премию в 376 тысяч.
А как это технически?
Это же за
вашей подписью?
Да, она уверила. Мы же были в апреле здесь, нас не пускали вообще сюда, в здание.
В связи с этим карантином, так называемым.
Да, но на самом деле все это было очень сделано так.
То есть вы депутат, вы не могли прийти?
Да, я говорю, мне нужно документы взять из кабинета. Нельзя. Я говорю, мне почту нужно посмотреть. Нельзя. И в результате почему-то вот Ну, есть такая вообще принято здесь у аппарата по всем вопросам обращаться к помощникам. То есть они почему-то вот депутат это святое, его трогать нельзя, mm-hmm. беспокоить нельзя, все через помощников. Mm-hmm. Я уже говорю, ну, лучше мне звоните. Ну, вот почему-то они ей позвонили, и она предоставила, сказала, что я не успел расписаться, я заеду, обязательно распишусь. Ей деньги перечислили, 450 тысяч. Вот, она их получила благополучно.
То есть она принесла заведомо подложный документ, без вашей подписи, получила деньги, обвинили в этом потом...
Нет, я написал служебную записку. Когда я об этом узнал, я возмутился, ну, что это такое. Я написал служебную записку, что прошу провести служебное расследование обстоятельств вот всего этого, что произошло, вот, и что после этого я с помощником вообще работать... Да. Не буду.
И дальше?
А дальше началось очень интересно, потому что служебное расследование так и не было проведено. Судя по всему, как я понимаю, вместо этого подключились к этому вот наши товарищи, то есть Ирина сама там пошла или как, но, по крайней мере, вот есть у нас товарищ Семенников, депутат, вот, который не скрывает своего участия во всем этом. То есть вот «Ход Конева», вот этот ужасный канал, безобразный совершенно, там был прямо целый фильм по этому поводу, и где Ирина сама там много выступает, и тот же Семенников. Вот, то есть да, я вот ей посоветовал, куда. Но на самом деле они подключились почему? Ну, у Шапошникова, ну, известно, какие у меня отношения с председателем Мосгордумы.
Замечательно.
Да. И поэтому они очень обрадовались, что есть такая возможность. Вот есть помощница, у которой грозит срок, реальный срок. Угу. И у нее на меня зуб, что я вот оказался...
Предатель.
Да, ну... Угу. По крайней мере, не стал делать так, как она хочет. Видимо, ей, как я думаю, предложили, что ну давай ты тогда пиши на него. И она радостно написала на меня донос.
Ей сделали предложение, от которого она, учитывая, что ей грозит уголовная ответственность, не смогла отказаться.
Да. Вот, причем само-то заявление первоначальное, оно достаточно глупое было, хотя, я не знаю, я от Семенникова такого не ожидал, конечно, но я считал, что он все-таки умнее, вот. Там вообще вплоть до того, что меня пытались уличить в уклонении от уплаты алиментов, которых у меня не было никогда. Вот, то есть они там начали рыться в каких-то моих личных делах. А потом то, что она там... Самое главное обвинение было какое? Вот, что они добивались изначально? Что она мне дала деньги. Ну, она действительно
то
дала.
То есть те, которые она без подписи получила?
Нет, нет. Там до этого, когда она получала премию, там просто был период. На самом деле устроить помощника – это очень сложно. Та же Ирина, она больше месяца устраивалась, а все это время она работала без зарплаты, естественно. Mm-hmm. Другие помощники, они вообще там один в декабре или в конце ноября устроился, там еще помощница уже в феврале. То есть собрать документы очень сложно, устроиться очень сложно. Люди работают.
То есть по факту они работают, а де юре их нет.
Ну да, поэтому они ничего не получают. Поэтому, ну и кроме того, есть, естественно, общественные помощники, некоторые из которых работают очень много, очень активно. И ну, некоторые из них действительно получали. Это дело было Ирины, потому что она была старше. То есть мы решили, что вот она руководит работой помощников. Вот, она привлекает кого хочет для ну, такой вот работы. Ну, например, один из общественных помощников там сидел вот здесь тоже и работал с обращениями. Угу. Вот, и она, я выписываю вот эту премию ей, и она просто из этой премии выплачивает им какие-то деньги в качестве зарплаты. Я могу сказать
то
уже
сейчас... То есть де юре это ее премия, а де факто...
Да, да, да. А де факто она выплачивала там 30 тысяч, 45 тысяч, ну... Такая полноценная зарплата, потому что на самом деле работы очень много.
Тяжелая.
Да, работа тяжелая. И еще такая ситуация сложилась, но она несколько уникальная может. Ну, хотя на самом деле это, насколько мне известно, практикуется везде. Ну, то есть премия выписывается. Я на суде спрашивал, А были ли случаи, ну, а если не выписана премия, куда она? Она возвращается в бюджет города Москвы. И я спросил у работников бухгалтерии, были ли случаи в истории Мосгордумы, чтобы это возвращалось? Они сказали нет. То есть все выписывают премии. И получают, ну, я не знаю, как у моих коллег, у многих, за что получают у них помощники премии, ну, нужно судить по выработке. То есть, например, половина коллег, ну, это, как правило, из «Единой России», конечно, да, за все время не сделали ни одного, например, депутатского запроса. Ни одного.
А премии они кому-то распределяют?
Нет, просто нужно смотреть выработка. Ведь то, что делает депутат, это отражение того, что делают его помощники. Потому что сам депутат сделает что-то, это нужно подготовить, нужно собрать материал, нужно встретиться там и так далее.
Аппарат, да.
Да. То есть это работа помощников очень сильна. Тем более, что у меня помощники ходили по районам, они даже выясняли, где какие есть проблемы. Не обязательно, что люди приходили, хотя люди ко мне и приходили, так что даже я назначил прием по субботам специально. И целый день, до 9, до 10 вечера мы сидели, пока не заканчивалось. То есть люди приходили, и кроме того, это вот, причем каждую неделю. Хотя на самом деле, вот обычно все депутаты принимают как?
Суиду.
2 часа в месяц. Это не только...
Это в лучшем случае.
Это не только Мосгордума. Муниципальные депутаты точно так же. 2 часа в месяц прием. Там третья, среда, с 16 до 18 по предварительной записи. И я вот про наших муниципалов, например, узнавал там, кто он все-таки опубликовал там. Он, человек, например, 7 человек принял за год. У меня за день гораздо больше проходило. Вот. И причем это действительно... Да, и вот помощники еще узнавали проблемы, какие есть. То есть, ну, людям не приходило в голову, что можно прийти в приемную к депутату, и там помогут. Они находили проблемы, они говорили, вот, пишите. Писали, и действительно смотрят, а проблема решена, и тут уже люди пошли.
Так, и куда эта история пошла дальше? То есть...
Да, вот. Самое основное в этом первоначальном заявлении была претензия, то, что она мне лично дала деньги, то, что они говорят, а у нас есть видеозаписи, где, причем на меня же повесили 2 с лишним миллиона, вот. И причем везде, ну, это за 4, что ли, месяца. И везде вот писали во всех средствах массовой информации, а у нас есть видеозаписи подтверждающие. И все, вот я потом читал это, действительно, ведь есть же видеозаписи. Чего он не соглашается? Видеозаписи же есть.
Они предъявлены были хоть кому-то?
Они были предъявлены. Там были 2 видеозаписи, да? Вернее, 3. Третья – это вообще ни о чем, ну, то есть это пустышка. А 2 видеозаписи, ну, мы приходим, мы просто с Ириной проходили мимо банка, она говорит, давай зайдем, снимем. Вот, мы сняли 300 тысяч, она большую часть взяла себе, что-то отдала мне. Для чего? Для закупки аппаратуры и прочее, ну, канцелярки, там много чего для приемной в округе. Для чего это было нужно? Дело в том, что вот если у остальных депутатов они унаследовали, ну, кроме Миши Тимонова, они унаследовали приемные предыдущих депутатов, ну, где те принимали. И поэтому приемные находились в приличном состоянии, там была необходимая аппаратура, там компьютеры, копировальная множительная техника, там принтеры, все, что нужно. То когда мы пришли в мою приемную, ну, во-первых, мы туда попали... Вот в октябре или да, нет, даже позже там. Ну, очень долго тянули. А когда зашли туда, я просто был в шоке и в ужасе. Помещение убито напрочь, совершенно в неприличном состоянии. Техника там, конечно, есть, но она там какой-то 15-летней давности и нерабочая.
То есть, по факту, вы вот этот премиальный фонд направили на.
Не весь. Далеко не весь.
Восстановление этого помещения.
Да, то есть мы закупали и аппаратуру.
А это позволялось по закону? премиальный фонд на закупку?
Скажем так, премиальный фонд после того, как Ирина его получила, она его получила. Ну, то есть я написал записку, и, кстати сказать, деньги-то выплачивал не я. Я просто, моя записка была, это рекомендация. Единственный человек, вот за чьей подписью выделяются деньги, это руководитель аппарата. То есть на самом деле премию платит он. Я просто рекомендую. Угу. Вот я порекомендовал, он заплатил, она ее получила.
А как она ее потратила?
Это ее личное дело. Это ее личные деньги. Она сказала мне, я хочу, например, платить деньги вдове Глеба Юрьевича Васильева, академика. Вот, потому что действительно человек, который очень много сделал для района. Вот. Я говорю, конечно, я поддерживаю. То есть. Но, как оказалось, она заплатила ей всего один раз, всего 100 тысяч и на памятник. А мне говорила, что на самом деле она там каждый месяц платит 100 тысяч, а на памятник там еще гораздо больше заплатила. Ну, то есть, тоже были какие-то такие темные вещи.
В итоге, в рамках всего этого, что вам предъявили в рамках
уголовного дела? Мошенничество в особо крупном размере. Что, оказывается, я эти все деньги присвоил. То есть я выписал Ирине и их присвоил. Я говорю, ну, я следователю говорю, слушай, ну вы делали обыск у меня в квартире. У меня стоит стиральная машинка, которой больше 20 лет, я ее постоянно чиню сам своими руками, потому что у меня нет денег вызвать мастера. Я один раз вызвал, заплатил 4 тысячи, больше не хочу. Вот. У меня там вот все вот такое, да, там, холодильнику больше 15 лет, там, газовой плите и так далее. Денег вы никаких не нашли, там, компьютер у меня старый. Вот. Куда я эти деньги дел? Если вы говорите, что я с целью личного обогащения, как я обогатился? Она говорит, а не важно. Важно, что использовал не по назначению. Я говорю, ну, тогда эта статья должна быть другая. Почему мошенничество? Тогда использование не по назначению.
Нецелевое использование.
Да, нецелевое использование, да. А им нужна была именно эта статья, чтобы меня выключить из процесса вообще политического, чтобы я не мог баллотироваться, чтобы, ну, вот, понятно. И главное, мошенничество, как звучит. Ну, да. И главное, депутат украл 2 миллиона. Там они даже, еще не было вот этого, что украл там или еще что-то. На что хватило ума у самой Кузнецовой, у Семенникова там. Там было, меня обвиняли в чем? Что она мне дала деньги, вот на покупку, да? Но все равно она же мне дала. А я, ну, когда подавал декларацию, вот как депутат, какие у меня доходы, там все, я это не указал. Значит, я ввел в заблуждение, и поэтому меня нужно лишить депутатских полномочий. Это был верх, вот на что надеялись. Шизофрения, а вон в этом в законодательном собрании Петербурга сейчас по представлению Беглова одного за другим лишают, потому что вот человек написал, а он не учел, что там не так проценты посчитал, вот там на 6 рублей разница и лишение уже идет депутатских полномочий. Да.
А, то есть они нашли в рамках вот, вот этой действующей системы такую дубину, при помощи которой можно исправить ту ошибку, с чего все началось. Да. Да? А ошибка – это когда такие люди, как вы, просочились сквозь вот фильтры и жернова этой системы и заняли вот это кресло. Да? То есть они нашли дубину, при помощи которой вас с этого кресла выкидывают. Но вы пока сидите в этом кресле?
Это ненадолго. Да. Сейчас расскажу. Вот они подали это в прокуратуру, такую записку. Угу. Ну, то есть, их целью было лишить меня депутатских полномочий, все. А вот когда попало в прокуратуру, ну, а там все-таки уже уровень депутат МГД, то есть, они тут же доложили, ну, куда доложили? Ну, я не знаю, в администрацию, там, президента или куда. По крайней мере, тут же уже вот появилось, что... Тут вообще мошенничество в особо крупных размерах. Причем ту же Кузнецову уже заставили, ну, не буду говорить, да, она написала заявление, что требую привлечь депутата негодяя Шереметьева по статье 159, часть 4, мошенничество в особо крупном размере за хищение 2 с лишним миллионов. Когда у нее судья спрашивал, а почему вот вы сначала написали такое заявление, а потом вот такое? Вот, откуда вы взяли это? Это судья спрашивает, не я. Угу. Она говорит, ну, мне объяснили. А кто объяснил? В прокуратуре объяснили. Вот, что нужно именно вот так теперь трактовать. А почему? Потому что, наверное, тут очень интересно, что возбудить дело против меня может только прокурор Москвы. Прокурор Москвы вдруг куда-то испарился, и пришлось возбуждать дело исполняющему обязанности прокурора Москвы. Вот. Но там они все отметились, конечно, заместители в этом.
Ну, потому что есть место, откуда звонят в любую точку, и эта точка начинает действовать так, как требует звонивший. Все мы это место знаем, оно тут рядышком находится.
То есть, если вот эти наши местные, так сказать, начальники, я имею в виду там председателя Думы, там нашего коллегу, который кричал, что у нас на лбу написано, что мы единороссы. Ну да, клеймо на лбу. Действительно, вот уж проговорился, так проговорился.
Говорит клеймо, да?
Да, на лбу. Цифра определенная. Да. Вот. То есть, если их верхом мечтаний было лишить меня полномочий, то там кто-то на меня сильно обиделся. И, в общем-то, меня предупреждали и раньше, конечно, что в первую очередь это, безусловно, за 22 июня. И даже не только за то, что там происходило, что я там участвовал, и что потом. Больше всего их взбесило то, что у них был приказ меня тоже арестовать. А я пришел туда как представитель прессы, с документами, с редакционным заданием. И когда этот полковник говорит, ну вы же депутат, покажите ваше депутатское удостоверение. Я говорю, а я здесь не как депутат, я здесь как журналист.
У меня нет удостоверения.
Да, вот, я журналист, смотрите, я снимаю, что происходит. Вот это, они, кстати, сейчас готовят закон, что журналист, описывающий события какие-то, митинг там или еще что-то, не имеет права там участвовать. Вот, то есть...
А как же описывать, если ты там не участвуешь?
А вот так. То есть, наученные горьким опытом, то есть, сильно я их, конечно, обидел тогда. Вот. И мне уже тогда сказали, ну все, ты приехал. То есть, теперь тебя просто так не отпустят. Как я говорил, что есть у нас активисты, которые на самом деле казачки засланные, которые пытались подвести под статью экстремизм. То есть, когда брали на слабо, типа, да вот, все, сейчас идем на Белый дом, там это, вот, давай это. Что, слабо, что ли, что, трусишь там или еще?
Ну, продался режим.
Да. Ну, вот, причем это сподвигали там и меня, и вот наших товарищей, с которыми мы 22-го выходили, там и Филина, и Елену Рохлину. Они тоже поняли, что происходит, и сказали, нет, на Белый дом мы сейчас не пойдем. Вот. Ну, и еще было несколько таких случаев. То есть, реально подводили под экстремизм. Вот. А поскольку не удалось, ну, они обиделись и решили, ну, не хочешь ты сидеть за экстремизм, ну, значит, будешь, сволочь, за ну, вот какой-нибудь такая статья попозорнее, ну, как-то того же. Но тут очень хорошо просто вот Ирина Кузнецова им попалась. Ничего даже выдумывать не нужно было особо.
Знакомая очень ситуация. Не буду сейчас рассказывать, но ситуация очень знакомая. Да. Олег Михайлович, сколько вам сидеть еще в этом кресле?
Я думаю, что до следующей среды. 27 числа будет заседание Мосгордумы. Ну, вообще, конечно, ну, чтобы вступил приговор, нужно было, чтобы прошла апелляция, в которой бы отказали. И, ну, я просто заболел. Вот, ну, ты реально заболел, это никакая не дипломатическая, то есть действительно заболел, там температура, кашель, я даже думал, что ковид, но выздороветь долго не мог, до сих пор это последствия сказываются, бронхит самый обычный, вот, чем еще раз убедился, что все это бред. Просто меня не выписывали, ну а как можно выписать с температурой? И там вот представитель Мосгордумы, особенно адвокат Мосгордумы, просто бился в истерике. Он: нет, давайте рассматривать в его отсутствие, потому что, ну, ему, наверное, все-таки, я так думаю, руководство Мосгордумы очень сильно в лице председателя внушило, очень ему хотелось избавиться от меня в том году. Очень. И, ну, конечно, болезнь – это плохо, но то, что ему это не удалось. И последнее заседание прошлого года…
Без рассмотрения вопроса о лишении…
Нет, мало того, оно прошло с моим участием, и последней фразой этого заседания было мое предложение ему уйти в отставку. Такое вот новогоднее поздравление.
Ну, то есть ближайшее заседание, и в связи с тем, что вы признаны виновным же, да? Вот, 4 года условных, да?
Да, 4 года условных. Что интересно, прокуратура потребовала 4 года условно, но с 5-летним, правда, сроком. Но у них там все было рассчитано, чтобы я не мог участвовать и в выборах в Госдуму, чтобы я не мог участвовать в следующих выборах в Мосгордуму. 2 года я не могу занимать никаких постов официальных вот, в системе исполнительной власти там, и так далее, госслужбе. А я не собираюсь уходить. То есть все-таки люди мне доверились, и я буду продолжать работать. Ну, просто я буду продолжать работать в районе, просто эти документы будут подписывать мои коллеги.
А по закону, вот когда вас вышвырнет режим с этого кресла, кто на ваше место должен прийти?
Это будут выборы в сентябре. Ну, кому бы не отдали, даже там, если Ядросу, ну, они же ничего не делают, они в своих-то округах ничего не делают. Вот. А если и пытаются делать... Вот, кстати, тоже, мне, кстати, очень многие пеняли по поводу того, что, ну вот, занимался бы только своим округом, занимался бы вот нашими делами, не лез бы в политику. Вот мне вот написали тоже, вот вы нас подвели и даже не извинились. Потому что если бы вот не полезли в политику, у вас бы это... Ну, извиняюсь. Если бы я был другим, то я бы, вот как те же самые Ядросы, я бы ничего не делал просто, да? Я бы не подвел, да? Ну, не делал бы ничего. А тут я делаю. Но тут в чем дело? Как-то мне тоже подходит одна из коллег из «Единой России». Говорит, ну что ты вот все возмущаешься? Что вот тебе отписку написали, что-то не так ответили? Тебе отвечают, на тебя реагируют, тебе идут навстречу, с тобой разговаривают, потому что ты слишком громко вопишь, с тобой лучше не связываться. Говорит, а вот на нас вообще иногда внимание не обращают, нас просто игнорируют. А потому что у них права голоса нет. Извините, у вас мы столько вложили, да еще столько вам сейчас всего даем, так что сидите и молчите. Вот.
То есть даже в рамках вот этой системы, да, то есть вот эти провластные депутаты, они безголосые, как я вначале, наверное, правильно заметил, рабы.
Да.
А те, которые даже оппозиционные, которые не могут протащить закон и все, но учитывая их активную гражданскую позицию...
Им именно кто активный?
Да, с ними режим вынужден взаимодействовать. И я так понимаю, что это касается не только депутатов, а любого гражданина. То есть, если он будет активным, если он будет отстаивать свои позиции, да, его будут слышать.
Да.
А если он будет, ну это же старший приказал, все, то есть его нет. Его нет просто.
Поэтому, если бы я не вел себя так активно, и, ну, как фактически уже и на федеральном там уровне, ну, как чисто политик, да, не только как вот депутат, чисто заниматься какой-то бытовухой, то я думаю, что со мной бы вряд ли бы так шли на диалог. Поэтому это, вот я отметаю это обвинение, потому что если бы я вел себя по-другому, мне бы не удалось добиться ничего из того, что мне удалось.
Спасибо, Олег Михайлович. Уважаемые товарищи, я напоминаю, мы были в гостях у пока еще депутата Московской Государственной Думы Олега Шереметьева, который подробно рассказал внутреннюю кухню всей этой организации, вскрыл очень много подводных течений. А выводы, я думаю, должен сделать каждый из вас, исходя из услышанного. Всего вам доброго.